и затушил фитиль в фонаре. Запахло горелым маслом. В темноте сразу стал слышен плеск волн за бортом, будто слух обострился. Поскрипывали койки. Кое-кто торопливо бубнил положенные вечерние молитвы Искупителю. Волли в полголоса допевал песню. Не умел он останавливаться посередине. Я даже и окликать его не стал. «А вот у меня однажды была девка». Славко затянул обычную вечернюю историю. «На каторге о женщинах лучше не говорить. К концу второй недели народ распаляется, и начинаются непотребства». Но Славко я не перебивал. Все его истории были такие тупые и тошнотворные, что действовали лучше лекарского брома, который положено было добавлять в наше пойло. Распалялся от них только сам Славко, причем так лихо, что на второй день я посоветовал шутнику поменять народ на койках. Теперь рядом со Славко дубиной лежал молчаливый здоровенный верзила из какой-то еще древними богами забытой руссийской деревеньки. Как попал в державу, где научился разговору, за что на каторгу угодил, не знаю. Парень он был неплохой, а мускулами еще покрепче Славко. Кажется, дома кузнецом был. Одна беда. Очень уж инертный, погруженный в свои мысли. За себя-то постоит, а вот народ в порядке не удержит. Мальчишку, который поначалу оказался рядом с душегубом, я от греха подальше поместил на койку над своей. Хоть и есть у старшего по этапу право жить с комфортом, но так оно... спокойнее будет. И, кажется, в тот миг и посмотрела на меня сестра-покровительница с заоблачных высот. Верно я сделал. Ох, как верно! А на третий день, когда поставили ее свинарник чистить, я и подошел. Вроде как невзначай, захлебываясь, бубнил Славко. Юбки-то она задрала выше колен, чтоб не извозить, а я как подкрадусь. «Как про женщин говоришь?» С тоской и глухой яростью воскликнул верзила кузнец. Это у него было больное место. Видно, в диком краю до сих пор верховодили бабы, и душегубу приходилось постоянно выкручиваться. «Как?» — с наивной звериной хитростью спросил Славко. — Хорошо, — говорю. Красивая была баба. — Женщина. — Ну, женщина. Юбки, — говорю, — задрала. — Нельзя так говорить. — Почему же нельзя? — искренне поразился Славко. — Ноги у нее красивые были, морда — лицо. Лицо. Лица никакого, а ноги — да. «Можно ведь говорить, что женщина красивая?»
«Можно», — поразмыслив, сказал кузнец. «Это хорошие слова».
«А что, лицо у нее красивое?»
«Можно».
«А что, ноги красивые?»
«Тоже можно», — растерянно признал кузнец.
«Так я и говорю, ноги у нее, во!
Я сзади-то подкрался». Да и шлепнул, любя. Она как растянулась, для вида сердится, а сама лицо протирает и улыбается. Захихикал плешивый. Видно, для городского чиновника первобытный идиотизм Славко был очень забавен. Чувство юмора он не терял. Не без оснований, надеясь пересидеть два отмеренных года на непыльной работке счетовода. Проблем с ним оказалось куда меньше, чем ожидал, и потому я Плешивого немножко оберегал от опасностей. Кто-то из каторжников в очередной раз, обманутый в лучших ожиданиях, смачно плюнул, спросил: «Что у тебя, Славко, всей историей про то, как баба в грязь падает? Или еще куда похуже?»
«Да нравится мне, когда женщина к матушке земле поближе»,
— чистосердечно признался душегуб.
«Самое оно!
Ладно, всем спать!» Я счел за благо вмешаться. Кузнец мог все же воспринять слова душегуба оскорблением для женского пола и придушить дурака прямо в койке. Дело-то, конечно, хорошее, но не на корабле же. Шутник так бедолагу отделает, кровью харкать будет.
«Не прав ты, Ильмар, ой, не прав!»
Хитренько, как ему казалось, произнес Славко.
«Ребятам байку послушать интересно, а ты командуешь».
Но поддержки он не нашел. Никого уже его байки не развлекали.
Ха, под старшего копать пытается.
Не с его умишком.
«Заткни пасть!» — гаркнул я, и кузнец охотно добавил. «А то я заткну. Неправильно ты говоришь. Сердцем чую».
Душегуб мгновенно заткнулся, и наступила благодатная тишина. Скрипели койки. Порой прогибалась под чьими-то шагами палуба, стучали о борта волны. Суденышко маленькое, для быстрого тюремного клипера полного этапа не набрали, потому и плыли так долго. Я лежал, кутаясь в куртку, иногда машинально разминая пальцы, словно собирался немного поколдовать над замком. Тьма была кромешная. Огонек паршивого фитиля давно дотлел, а иллюминаторов нам не положено. Спать бы и спать. Вот только нельзя. Или мне начала по ночам мерещиться всякая чушь, или... Вот. Нет, не показалось. Я услышал, как надо мной, едва-едва слышно, звякнул металл. И пусть другие посчитают, что это гремит бронзовая цепь, уж я-то знаю, какие звуки издает замок, когда в нем пытаются ковыряться куском стали. Весь расслабившись, я лежал и мысленно шептал благодарение сестре-покровительнице. Не оставила в беде глупого братца, не загнала под землю на 7 нескончаемых лет. Сестра, как вернусь на солнечный берег, приду в храм, упаду в ноги, ступни мраморные целовать буду, 5 монет на алтарь положу, хоть и знаю, что ни к чему ей деньги, все в карман священника попадет. Спасибо, сестра,
послала удачу мне, неумелому.
Ай да мальчишка! Пронес. Пронес на корабль с этапом железа. И где только прятал, досмотрщик ведь был умелый, в такие места заглядывал, что и вспомнить противно, а все равно пронес. Целую неделю я трюм проверял, нет ли подарочка от прежнего этапа, нет ли случайного гвоздя в досках. За всеми приглядывал, только на пацана внимания не обращал. Не знал, в ком моя удача. Да и кто бы знал? Мальчишка как мальчишка, едва вошел в возраст, чтобы по эдикту об искоренении младенческого злодейства на каторгу загреметь. То ли карманы кому-то важному обчистил, то ли в дом залез. Молчаливый оказался паренек. Сам ничего не рассказывал. А расспросы я первым делом пресек, не положено. Может, проглотил железяку загодя? Нет, не мог. Первые три дня я глаз не спускал с параши. Все следил, не роется ли кто в своем дерьме.